Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России. Похищения продолжаются. Чем отличается роль социологии в американском и российском обществах? И почему испанские зеленые решили попробовать себя во власти? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Восьмого ноября Европейский суд по правам человека вынес решение, что если Россия вышлет Умида Якубова в Узбекистан, то тем самым нарушит Европейскую конвенцию по правам человека, поскольку в Узбекистане Якубову грозят пытки либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, запрещенное статьей 3 конвенции. Суд также постановил, что Россия нарушила статью 13 конвенции, поскольку у Якубова не было эффективного средства на правовую защиту в российских государственных органах, поскольку эти самые власти не проверили тщательным образом жалобы Якубова на возможные пытки в Узбекистане. Дело Якубова довольно типично. Узбекские власти обвиняют его, как и многих других, в принадлежности к, цитирую, религиозной, экстремистской, сепаратистской и фундаменталистской организации «Хизбут-Тахрир». Мы продолжаем говорить о судьбе беженцев в России. В беседе принимает участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Дарья Тренина. Дарья, расскажите о ваших подзащитных.
Среди моих подзащитных сейчас Абдулхаков Мураджон, Джураев Савридин и Азимов Исмон. Трое. Двое граждан Таджикистана и один гражданин Узбекистана. Двое из них, к сожалению, уже не в Москве, скорее всего. По поводу Абдулхакова мы абсолютно уверены и знаем, где он. Правда, не знаем, как сейчас развиваются события. По поводу Джураева он был похищен совсем недавно, и еще пока мы не знаем, где конкретно он находится и что конкретно с ним происходит. То есть нет подтверждающей какой-либо информации. Что касается третьего подзащитного, который я назвала, Азимов Исмон, он сейчас находится в процедуре по выдворению. Состоялось соответствующее решение вот буквально на днях. И еще не было обжаловано, но мы готовим жалобу сейчас. Одновременно у него процедура по экстрадиции еще не завершена. И одновременно у него процедура по статусу, которая тоже еще не завершена, поскольку наша жалоба в Московский городской суд на решение Басманного суда также еще не была рассмотрена, подана, но пока даже не были назначены дни слушания.
Дарья, давайте мы начнем говорить о каждом человеке конкретно. Итак, история Абдулхакова. Что случилось? В каком качестве он был в России, когда его похитили? И что сейчас известно о его местонахождении в Таджикистане?
А что касается Абдулхакова. В России он был в качестве, ну, скажем так, реального беженца. Он действительно приехал сюда, когда в Узбекистане для него жизнь стала уже практически невозможной. В связи с тем, что практически не давали спокойно жить, постоянные приводы в милицию, какие-то штрафы за то, что он совершал молитву в неположенном месте, то есть вне соборной мечети. В итоге он уехал в Россию, как-то поддерживал свою семью здесь, работая, и был задержан в связи с межгосударственным розыском, которым был объявлен правоохранительными органами Республики Узбекистан в связи с обвинениями. Его он обвинялся и обвиняется сейчас в причастности к запрещенным религиозным организациям. Ну, в частности, вот эта вот деятельность по участию в запрещенных религиозных организациях в его случае выражалась в том, что он ходил и молился, и собирался с некоторыми своими там знакомыми для каких-то совместных молитв. Собственно, вот вся его религиозная деятельность. Здесь, в России, он относительно спокойно жил до тех пор, пока и не был задержан. После своего задержания он обратился, соответственно, к нам. Было вынесено решение о его экстрадиции. Еще до этого он обратился за предоставлением ему статуса беженца. В этом ему было отказано, были пройдены все соответствующие стадии обжалования. Было вынесено решение о его экстрадиции. И это решение мы тоже обжаловали. До окончательного рассмотрения наших жалоб в Верховном суде Российской Федерации мы уже успели обратиться в Страсбург и получили запретительные меры, срочные меры, предусмотренные конвенцией, регламентом суда, позволяющие приостановить экстрадицию до рассмотрения Европейским судом непосредственно обращения на нарушение конвенции, то есть на нарушение статьи 3 Европейской конвенции риск пыток не был рассмотрен национальными властями при принятии решения о его выдаче в Узбекистан. Но до получения окончательного решения Страсбурга он в Российской Федерации не задержался, и не задержался не по своей воле. Он был похищен совместно с двумя другими жителями Таджикистана, я так полагаю, за компанию, поскольку не нужен был лишний свидетель, и вывезен, тайно вывезен в Таджикистан. Сейчас он там находится уже в процедуре по экстрадиции. Ну, как мы полагаем, было вынесено решение в отношении него о задержании под стражей, которым, в общем, недвусмысленно сообщалось, что целью этого решения является обеспечение его выдачи для уголовного преследования в Узбекистан уже. Для того, чтобы предотвратить его выдачу уже из Таджикистана, были предприняты нами меры. Мы снова обратились в Страсбургский суд с просьбой задать правительству вопросы о том, каким образом он покинул Российскую Федерацию, задерживался ли он и что дальше с ним происходило, известно ли это властям. Ну, внятного ответа ни Страсбург, ни мы от правительства Российской Федерации не получили. Далее мы снова обратились с просьбой поставить правительство в известность о его ситуации снова и попросить правительство, чтобы они какими-либо способами, возможно, через дипломатические каналы, предотвратили такое нежелательное для нас развитие событий, как уже экстрадицию его из Таджикистана в Узбекистан.
Лена, насколько оперативно в таких случаях обычно, вот из вашей практики, реагирует Европейский суд?
Ну, в особо срочных случаях Европейский суд реагирует буквально молниеносно. После обращения, направления в Страсбург заявлений о применении срочных мер, если в этих заявлениях указано, что нежелательное развитие событий может начаться вот буквально со дня на день, Европейский суд принимает решение иногда в тот же день, иногда на следующий день. Но из тех заявлений, по которым, собственно, я вместе с коллегами обращались в Страсбург, рекорд был 4 часа, но я слышала, что даже иногда быстрее будет. В случае Абдулхакова Европейский суд несколько медленнее отреагировал, но уже было понятно, что Абдулхаков вывезен в Таджикистан, но, тем не менее, достаточно быстро были сначала заданы дополнительные вопросы правительству России, пока еще не было подтверждения местонахождения Абдулхакова в Таджикистане, а на следующее наше обращение, к которому мы уже прикладывали то постановление о заключении Мураджона Абдулхакова под стражу, о котором говорила Даша, Европейский суд также достаточно быстро отреагировал, задал правительству дополнительные вопросы и указал на необходимость принятия мер к его возвращению сюда.
Даша, давайте перейдем к делу Джураева, который был похищен или исчез, пока точно, насколько я понимаю, неизвестно, буквально на днях.
Буквально на днях, это 31 октября, уже ночью мы получили сообщение о том, что он был задержан людьми в штатском, присутствовал там другой человек, который, собственно, об этом нам и сообщил. Немедленно мы отреагировали, начали соответствующие запросы рассылать в возможные компетентные органы. Я даже звонила в Домодедово, пыталась привлечь внимание находящихся там служб к тому, что может произойти вывоз человека. Правда, никакой адекватной реакции на эти обращения я не получила. Лена рассылала соответствующие запросы, и немедленно же обратились мы в Европейский суд с просьбой задать правительству вопросы о том, известно ли им, что происходит с Джураевым. Ну, пока у правительства есть время для того, чтобы ответить на эти вопросы до 18 ноября, и, конечно, ответов пока никаких нет у нас.
Лена, как обычно в таких случаях реагируют российские власти?
Российские власти стараются всеми силами доказать, что они не сторожа тем людям, судьба которых вызывает у нас беспокойство. Вот, скажем, в первом ответе, полученном Страсбургом и направленном Европейским судом нам по делу Абдулхакова, было указано, что, насколько им известно, он выехал в Таджикистан. О каком выехал, можно говорить, когда у человека на руках даже не было документов, позволяющих пересекать границу. Что здесь ответят российские власти, мы пока, естественно, не знаем, но с очень большой вероятностью предполагаем, что также содержание их ответа Европейскому суду будет сводиться к тому, что мы не брали, и куда делся, не знаем, и приставить лишнюю охрану не можем. Более того, вот если в деле Абдулхакова власти сослались на то, что Абдулхаков находился под личным поручительством своего адвоката, вот Даши, то, мол, с вопросами надо скорее к ней обращаться.
Да, очаровательный ответ. Они действительно написали, что поскольку было избрано мера пресечения, личное поручительство адвоката, то эта мера пресечения не предполагает наблюдения за ним властей. Точка. Догадывайтесь сами, каким образом адвокат мог
упустить из виду своего подзащитного. И очень может быть, что и по заявлению нашему, касающемуся Савридина Джураева, будет нечто подобное, потому что Джураева также освободили под личное поручительство адвоката, поэтому вполне вероятно, что власти опять будут ссылаться, если у нас не будет твердых доказательств того, что где он находится, и вопрос тогда уже будут сводиться к тому, как он туда попал.
Вот это освобождение под личное поручительство – это такая своеобразная мера, компромисс между, скажем так, нами и соответствующими компетентными органами, поскольку истекают, как правило, сроки содержания под стражей, когда суд уже применил, вот в этих двух делах, когда суд уже подменил 39-е правило, Европейский суд. Следовательно, отпускать нужно, сроки предельно истекли, а власти не могут себе представить, что просто отпустить человека можно. Поэтому различные придумывают механизмы, вот в случае с Абдулхаком Джураевым предложили подписать личное поручительство. Что касается вот с последним подзащитным моим Азимовым, там тоже мы рассматривали такую схему отпустить его под личное поручительство, ведь сроки, предельные сроки содержания его под стражей истекали 3 ноября. Но, по всей видимости, страх властей перед тем, что он действительно не смогут они обеспечить его передачу в Таджикистан, был настолько велик, что вот этой мерой не воспользовались, воспользовались другими возможными своими схемами и, собственно, подвели его под выдворение.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Дарья Тренина. Лена, а что это за схемы, которыми воспользовались российские власти в деле Азимова, о которых только что говорила Дарья?
Сначала предполагалось, что, возможно, будет выноситься постановление о его административном выдворении, поскольку к моменту ареста, то есть год назад, он не имел регистрации на территории России. Хорошо, мы, значит, стали выстраивать схему, кто из адвокатов, с которыми мы взаимодействуем, потому что у каждого из адвокатов, в том числе у Даши, целый ряд дел в работе, возникают временные накладки, кто сможет при этом присутствовать. Как только выяснилось, что обязательно кто-то сможет при этом присутствовать, да нет, пожалуй, не будет никакого выдворения, потому что вы все равно это отследите, и, наверное, его будут отпускать под личное поручительство. Выстраиваем схему присутствия при личном поручительстве, опять декорации меняются. В общем, вся эта ситуация развивалась в интервале где-то с 1 по 3 ноября, и каждый день не менее 2-3 раз менялся план действий стороны прокуратуры в деле Азимова. В конце концов, это свелось к тому, что 3 ноября адвокату пришлось присутствовать непосредственно при перевозках Азимова из следственного изолятора в прокуратуру города Долгопрудного, на территории которого он был задержан. Потом на его медицинское освидетельствование для передачи его далее в спецприемник для депортируемых в Серпухове, который находится в подчинении областного ГУВД. И у нас есть очень серьезное основание полагать, что все это прошло как по маслу, по одной единственной причине, что постоянно присутствовал адвокат, который фиксировал и имена, фамилии должностных лиц, занимавшихся этим вопросом, и номера конвойных машин, на которых перевозили Азимова. И совершенно мы не можем исключить того, что планировалась какая-то ситуация вроде того, что мы его освободили, а вот дальше он куда-нибудь убежал, и сотрудники полиции, которые должны были доставить его в серпуховский спецприемник, вот его упустили из виду, и дальше мы не знаем, что с ним произошло. При таком раскладе его вполне могла постичь судьба и похищенных в августе Абдулхакова и другого гражданина Таджикистана, которым занимается не наша команда, Сухроба Казиева, и недавно похищенного Савридина Джураева. Ну, на сегодняшний день нам удалось это предотвратить, и все эти действия действия явились грубейшим нарушением законодательства, потому что о каком выдворении может идти речь, а суд ведь вынес постановление о его выдворении, когда в отношении человека еще не закончена экстрадиционная процедура, когда он еще не исчерпал возможности обжаловать отказ в статусе. Вот Московский городской суд в кассационной инстанции еще не рассмотрел кассационную жалобу. И тем не менее, когда ставится задача любыми средствами передать человека в распоряжение запрашивающей страны, то и российское законодательство, и обязательства России по международным договорам как-то отходят на второй план, причем, ну, есть серьезные основания считать, что рулит этим процессом не кто-нибудь, а Генеральная прокуратура, функции которой входит надзор за соблюдением законности.
Что еще забавно из того, что Лена упомянула только что, вот это развитие событий, которое происходило с Азимовым, нам сообщали о том, какие действительно будут сейчас происходить в отношении него меры, буквально вот моментально, так, чтобы мы с их точки зрения, наверное, не успели бы отреагировать. Но действительно, команда довольно большая, заменяли друг друга, и, видимо, это было большим сюрпризом для властей.
Дарья, а я хотела вас спросить, а почему Таджикистан так хочет получить господина Азимова обратно?
А что касается намерений Таджикистана, здесь, по всей видимости, речь идет о имеющем глубокие корни политическом преследовании. Его брат был лидером таджикской оппозиции во времена гражданской войны, и, собственно, с тех пор вся его семья попала под такой колпак. И все те лица среди его родственников, которые проявляли хоть какую-либо независимую активность, да и просто, в принципе, уезжали, вот, скажем, на территорию Российской Федерации, отказывались платить какую-то дань, они, по всей видимости, все стали жертвами этого преследования, как и сам Азимов. Он уехал на территорию Российской Федерации, здесь он довольно долго здесь уже работал, выезжал, приезжал, но как только он отказался платить дань там, на родине, немедленно было сфабриковано уголовное дело.
А что значит платить дань?
Он неоднократно мне говорил, что там сотрудники милиции, которые приходили к нему, пока он еще был там, говорили: ну, ты уезжаешь на территорию Российской Федерации, ты там, наверное, что-то зарабатываешь, может быть, поделишься.
Здесь интересно еще вот что. Сухроб Казиев, как и все остальные вот те наши подзащитные граждане Таджикистана, о которых мы говорили, обвиняются таджикской стороной в причастности к запрещенным исламским организациям, причем там довольно-таки страшненькие названия фигурируют. Но абсурд в том, что этот человек вообще не настолько глубоко религиозен, чтобы его можно было в этом заподозрить. Ну, скорее, это то, что принято называть этническим мусульманином. Да, он в мусульманской среде вырос, да, он соблюдает какие-то обряды, но не более того. А обвинения вот ровно такого качества, по всей видимости, обусловлены тем, что они очень благосклонно воспринимаются российской стороной под девизом борьбы с терроризмом и экстремизмом, которая скорее является имитацией этой борьбы. И кроме этого, стоит добавить, что Исмон Азимов несколько лет назад неформально, но стал участвовать в деятельности оппозиционной таджикской партии «Ватандор», которая стремится все-таки к легитимной смене режима ныне правящего в Таджикистане. И это само по себе добавило оснований таджикским властям для того, чтобы усилить прессинг на него и усилить репрессии против него. И вот сейчас в Таджикистане продолжается суд над человеком, очень мало знакомым Азимову, но которого умудрились таджикские власти представить как его подельника. Якобы они там друг через друга передавали в Таджикистан какие-то материалы, какие-то запрещенные предметы, что полный абсурд. Так вот, Amnesty International еще в конце прошлого года выступала в защиту того человека, о котором я говорю, зовут его Ильхом Исманов. Он подвергался пыткам, под которыми вынужден был дать ложное показание. И поскольку дела там находящегося Исманова и здесь под экстрадиционной проверкой находящегося Азимова связаны, и совершенно очевидно, что это все фабрикация, Amnesty International еще в июле, по-моему, этого года выпустила срочную акцию и в защиту Азимова, поскольку есть очень серьезное основание считать, что если он будет выдан в Таджикистан, то также подвергнется пыткам тем же самым, которым подвергался там Исманов.
Двоюродный брат Азимова, это также точно мы всегда мы учитываем при, скажем так, обосновании риска пыток, двоюродный брат Азимова, который был уже гражданином Российской Федерации и здесь давно жил, приехал навестить своих родственников в Таджикистан и не вернулся из милиции, был там, по всей видимости, запытан до смерти. И что касается самого Азимова, обвинительные документы в его отношении, те, которые были составлены на территории Республики Таджикистан правоохранительными органами, они не удерживают никакой критики с точки зрения уголовного процесса. Но внимание к этому привлекать, конечно, в процедуре экстрадиционной проверки бессмысленно, поскольку никто действительно внимательно их не оценивает. Даже здесь прокуратура признавала, что, ну, понятно, что эти документы, скажем так, и все эти обвинения, они, те статьи, которые к нему вменяются, этими документами
не подтверждаются
и не доказаны. Скажем так, даже состав преступления описан так, что здесь приходилось с натяжкой эту 210-ю статью к нему применять, часть вторую. Что касается, почему Азимова так хотят выдать, есть документ, который мы встретили совершенно случайно в папке документов, в папке материалов, представленных Федеральной миграционной службой в Басманный суд. Есть там документ, письмо из прокуратуры в Федеральную миграционную службу о том, чтобы им докладывали еженедельно о том, как проходит процедура. А далее мотив этого, потому что экстрадиция Азимова находится на личном контроле президента Российской Федерации. По всей видимости, здесь речь идет о действительно тесных межгосударственных связях, о сотрудничестве и о том, что, ну, вот надо перед партнерами государственными свои обязательства выполнять.
И вот это дело Азимова, наверное, довольно яркий пример той самой имитации борьбы с экстремизмом и с терроризмом, которой занимаются и российские спецслужбы, и правоохранительные органы, и таджикские также. В Таджикистане действительно очень острая ситуация. Там действительно в течение последних лет имели место выступления радикальных сил исламистов. Но, тем не менее, после каждого из таких событий под репрессивный каток попадают люди, не имевшие никакого отношения к тем силам, которые осуществляют вот эти вот теракты, а просто или знакомые, или находившиеся рядом, односельчане, соседи. Имитация сводится к тому, что чем большее количество людей обвинить в причастности к экстремизму и терроризму, тем легче запугать весь цивилизованный мир этой угрозой и получить карт-бланш на применение любых абсолютно непропорциональных, неадекватных средств, а используются эти средства в первую очередь для обеспечения стабильности правящих режимов, которые сами, наверное, где-то догадываются о своей нелегитимности и тем сильнее боятся реакции своего населения и международной общественности.
Спасибо. В беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Дарья Тренина. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.